Шалом. Приветствую вас. Здравствуйте, друзья. У нас урок из цикла «Еврейское поведение». Это общее название. И маленький подцикл, который называется… Как, Ария, как называется? «Еврейское поведение». Нет, еще какое-то… еще есть название. Да, написано у вас какое…
Качество.
Нет, не качество. «Еврейские качества», да? «Еврейские качества». Очень хорошее название. Цикл новенький, там 20 с чем-то уроков, по-моему, это 29-й, да? 29-й урок. Сегодня наш урок называется «Кто бы спорил?» Есть такое выражение, да? «Кто бы спорил?» Мы сегодня будем говорить о споре, о том, что это запрещено, как всегда. У нас уже были уроки на эту тему несколько. Есть несколько моментов, которые нужно повторить и закрепить, и показать их по-новому, потому что это очень важно. Я вижу просто, как люди живут, как я сам живу, и надо это помнить. Эту установку совершенно точно. Вот как, например, мы точно помним установку, что нельзя разрешать себе говорить лашон ара. Себе повторяю, не другому, а себе. Лашон ара – это все уже закреплено во всех. Не говори лашон ара. Прямо так подходит и говорит, с ним не разговаривай, он говорит лашон ара. Он классический пример. Так вот, нельзя участвовать в спорах. Если кто из нас умеет не участвовать в спорах, именно о таких людях и говорят, добрый человек. Вот у меня дедушка был добрый, папа у меня. Мирный человек, просто сама доброта. Обратите внимание, что входит в это понятие доброты. Ну, наверное, он не ругался, он не дрался, он никого не бил. Если кто кого убил, то говорят, ну, отец у нас был строгий, но справедливый. Значит, это просто все ужас и кошмар. Самая худшая характеристика, которая вообще может быть. Бить нельзя детей. А он был добрый. Что означает добрый? Со всеми соглашался. Так вот, правило такое, вообще ни с кем не спорил. Почему не спорил? Ну, наверное, он просто соглашался. И ты прав. Помните, как в знаменитом анекдоте, да, про раввина? И ты прав, и ты, жена права, и он прав, все правы. Это нет, это не так. Просто закон запрещает участвовать там в спорах даже на правой стороне, защищать того, кто прав в этом споре. Или вообще я прав, я буду отставить свою точку зрения, потому что я уж точно знаю, что я прав. Запрещается это делать. Без всякого разговора, кто прав, кто не прав. Спор запрещен. Поэтому мы и находимся в недельном разделе Корах. Корах – это человек, который вышел и боролся за власть в еврейском народе, хотел ее получить, боролся он политическими методами, явные первые политические методы были, он был популистом с Моше и Аароном. Написано про спор Кораха в книге Бамидбар, 16 глава, 1 стих, прямо с этого начинается. «В веках Корах и взял Корах». И все переводят. Он отделился. Взял себе и отделился. Можно взять себя. Вот, например, сейчас Ария, я вижу, он берет стул. И не отделяется, а присоединяется. Да? Здравствуйте, Рабари. И в данном случае он отделился в веках. Раши так написал. Взял самого себя, а не стул. Взял самого себя, чтобы что? Взять, изъять, чтобы отделиться от еврейского народа. Так написал Раши. Встать по другую сторону от общины. Община, как дела, по одну сторону, Эда там был, да? Я по другую. И так перевел онкелос. Онкелос, ну так, на арамейский язык. И отделился. Вит палег. Так написано. И написано взял. Взятие Берлина тут не происходило. Только отделился. От общины, чтобы раздуть скандал. Кстати, между прочим, что значит отделился от общины? Ну, взял и не отделился от общины. Взял половину общины и увел. Он не отделялся, он как раз народом был. Нет, отделился. Потому что цели-то у него были свои личные. Цели общины. Это цели общины. Он не для них же старался, он не для них же работал, а для себя. Это называется, он в своих целях, в своих методах отделился от них. Но притворялся общим другом. Мудрецы, Мидраш Раба, 18 глава, Мидраш Раба, 4 параграф, да, как назвать. Там так было сказано. Смотри, насколько... Тяжел любой спор против воли Всевышнего. Любой спор против... Вот не санкционировали вам этот спор. Никто не говорит, прав ты или не прав. Моше не участвовал в споре. Он не был стороной, защищающей свое мнение. Потому что написано в 35 стихе, на 18 главе, в 16 главе, в 35 стихе, «И вышел огонь от Всевышнего». Вот чем закончился спор. Огонь, который многих сжег, многих уничтожил. Об этом сказал Рави Брахья, так он сказал. Насколько тяжел махлокет спор, ведь по закону небес не наказывают смертью до 20 лет. Вы знаете об этом, да? Есть суд небесный, есть суд людей. Суд людей может наказать человека и приговорить его к смерти, и к плате, по-разному. А есть суд небес тоже, и к плате, и... ты должен заплатить, у тебя воры украдут. Там так решили, ты потеряешь. А иногда и приговаривают к смерти. Так вот, по закону небес не наказывают смерти, смерть ее до 20 лет. Если кто скажет, что уже умирать же 20 лет, луалейну, не нас будет сказано. Так это не по причине того, что их наказывают за какие-то поступки. Поэтому знайте, что вообще-то тяжелые вещи, которые выпадают на долю того или другого человека, отнюдь не из-за того, что он совершил ошибку. А, ты сидел там в тюрьме 4 дня, у тебя там 2 дня ты в милиции провел за неуступление отказников. Вот и сам хорош, ты плохо себя вел, наверное. Там же тебе было плохо. Нет, все это не так. Так иначе, по закону небес не наказывают смертью до 20 лет, а по закону людей, начиная с 13 лет только наказывают. Вообще никакого наказания. До 13 лет вообще наказания нет. Ничего на них детей. Кричать, шуметь, наказывать, ставить в угол. Поставить на горох в угол. Лишить мороженого. Это наказание, оныш. Нельзя. Делайте, что хотите, только не наказывайте. Один, все время к этому обращаемся. Так вот, но когда расступилась земля и сошел огонь, и поразил бунтовщиков, помните, да, выступили вот в этот Махлокет с Корохом, со всеми остальными против Муше, с ними погибли и дети. Вот насколько страшен спор Махлокет, ссора. Зачем они были наказаны? За что они наказаны были, не они, не дети были наказаны, их близкие, папы, мамы были наказаны. Они для них. Это нужно понимать. Непростая вещь. И детям будет, давайте так скажем, будет возможность этим душам еще раз родиться. Есть много ответов на эту тему, но тут не было никакого наказания. Но знай, что если ты участвуешь в споре, как бы неплохо было, как бы не было плохо и всем, кто вокруг тебя, включая детей. Запрещено участие в любом споре на любой стороне. Это самое важное, что нужно знать. Даже когда ты прав. Спор – это то, что Всевышний не любит. Он не хочет, чтобы люди спорили. Потому что в это время они не являются братьями. Это его дети, а они спорят, воюют. Сейчас возникает хорошая почва для ненависти среди людей. Вот такой спор. Поэтому никого не интересует, а тем более небо совершенно не интересует, прав ты или не прав. И сейчас все многие со мной согласятся, кроме одного момента, но нужно отстаивать истину, сейчас на эту тему поговорим. А уж плохой спор уж точно не надо делать, да? Один человек защищает правильное дело, а второй явно неправильное, неправильная сторона у него. Почему оба будут наказаны? Того бы накажут ведь больше, правильно ведь? Он же неправое дело защищает. Нет, в том-то дело, что одинаково. Если его неправое мнение привело к каким-то плохим вещам, он будет наказан за это. Но вот в этом споре сейчас он участвует, только за спор. Не оценивается правота, а оценивается поведение. И того, кто прав, тоже. Очень часто бывает, что человек отстаивает свое правильное мнение, рисковато. Сейчас он скажет всю правду, его довели, он кричит, он может даже обзываться. Сейчас я приведу пример, простой пример. Так вот, это запрещается. Нет такого у него, как называется сейчас, отмазка, да? Забывает слово, такого отговора, такого оправдания, по-русски говорить, что вот я же был на правой стороне, я защищал крейсер «Аврору», они белые деникинцы, и поэтому их накажи Всевышний, а меня награди. Да, наградят орденом славы. Итак, запрещено участие в любом споре, даже когда ты прав. Повторяю, правота не является что оправданием в споре или даже скандале. Это большая ошибка, массовая. Если кто-то из вас никогда ни с кем не спорит, тогда все нормально. Если кто-нибудь никогда не спорит, хоть когда-нибудь. Вот мама тебе сказала, сделай это, а вот не буду. Причем еще и объясняет, почему не надо. Ладно, хорошо стало, не хочу, и все. Он начинает объяснять и отставить свою точку зрения. Любое отстаивание точки зрения в 90% случаев – это нарушение запрета Торы. Некоторые, есть такое мнение, значит, кроме того, что наказывается за участие в споре даже тот, кто прав, и вторая вещь, некоторые думают, я не участвую в скандале, это не я участвую в скандале, я вообще не скандалю, я сказал свою точку зрения, а он скандалит. и спорит, а я только защищаюсь. На меня нападают, я защищаюсь. Вот с ними разбирайтесь. Я противник скандалов. Это ошибка. Почему? Потому что защита, любая защита в споре считается участием в споре. Любые споры и ссоры запрещены. Разрешены только один вид одного рода. Тихие споры с любовью, когда люди общаются, и один говорит другому свое мнение. Если он не скажет, что даже еще обидится, ну что ж ты мне не скажешь свое мнение по этому вопросу? В таком случае можно очень мягенько в щадящем режиме объяснить ему, без крика, без всяких элементов ссоры, не дай бог. Как мы разговариваем? Вот как я сейчас с вами разговариваю. А не шуметь, кричать, я сколько раз говорила, мой руки перед едой, а мальчик кричит, не буду я мыть руки перед едой. У них сейчас идет вообще-то не разговор, а не выяснение гигиенических законов, а спор, надо мыть или не надо. Запрещается. Кому запрещается? Мальчику? Да мальчик не виноват. Вы его воспитываете, вот он и кричит. Вы виноваты в том, что поняли этот спор. Мама его начала, этот спор. Итак, правило. Правда запрещена, если она обижает других людей. Даже если ты отставишь правду. А, вообще-то у нас закон очень простой, мы часто об этом говорим. Истина мне дорога, но Платон, ты мой друг, и он дороже. Любой еврей мой друг. Так мы говорим, коль Исраэль, коль Исраэль хаварим. А хаварим не спорит друг с другом. Почему ссора запрещена? Повторяю, из-за того, что она сеет вражду между евреями, разрушает наш мир, даже если никто в результате нашей ссоры, нашего спора не обижен. Спор во имя небес, вот это разрешается. Кроме обмена мнений, еще есть спор во имя небес, но спор во имя небес обладает одной особенностью. И по этой особенности можно определить, во имя небес или нет, когда не затрагивается ничей интерес из присутствующих. Если хоть какой-то есть личный интерес здесь, все, это не спор во имя небес. Я, например, могу спорить, потому что я-то во имя небес, а он не во имя... Слышите? Я во имя небес. А он не во имя небес. Он хочет оставить свое «я». Почему? Потому что ему важно показать, что он здесь самый умный. Я просто недавно слышал это выражение. Я ему сейчас объясню, что это не так, а я во имя небес объясню правую сторону. Все, ты участвовал в споре, потому что обе стороны должны быть во имя небес, весь этот спор. Баал Мецве, это известное место, все знают про печь, глиняная печь там была, 59-й лист, вторая страница, 59-й лист, Нунтет. Там спор шел между мудрецами и Раби Лиазером, если вы помните. Он считает печь из глины чистой. Вот печь, сделанная из глины, еще и прикреплена к земле. Не то, что она чистая, ритуально чистая. Она не может принять ритуальную нечистоту. Это называется она чистая. А мудрецы говорят, что может она принимать ритуальную нечистоту. Она сейчас может быть чистая. Вот получишь там что-то такое ритуально нечистое, придется тебе ее окунать в мику или переделывать, там есть способы переделки. Так Раби Лезер привел им все способы доказательства, и все они отвергли. Он им говорил, так много привел их. Но все они не потому, что они были упрямые, а потому, что не проходили доказательства. Ученые, мудрецы сидели. Он призвал хлебное дерево, да, как доказательство, чтобы оно отскочило. Там арык был, канава с водой, амадамаем, и потекла в другую сторону. Стены, которые начали падать и недоупали. И голос с неба, да, Батколь, раздался, что вы не знаете, что когда спорит Раби Лезер с мудрецами, всегда он прав. Такое правило, чисто техническое правило для тех, кто изучает Талмуд и Гемару. Нет, они сказали, не на небе она, зачем не знаем. И Всевышний засмеялся, и было принято мнение по большинству. И там прямо так написано, да, идем за большинством. Такое правило. Вопрос, что Раби Элиэзер не знал этого закона, что идут за большинством. Он что, не знал? Ответ, один из ответов такой. Знал, но он подумал, может быть, у мудрецов есть интерес защищать свою точку зрения. Бывает такая вещь. Мы сейчас докажем, что мы правы. Или вот еще, тут не написано, в том месте, где я скажу, откуда я прочитал, там не написано было, какой интерес. А вдруг у них есть такой интерес? И если у них есть такой интерес, в таком случае... правило «идем за большинством» не работает, поэтому можно оставить свою точку зрения во имя небес. Ты можешь это делать. Так написал адмор из Унгвар, раби Менаше Кляйн. А он сослался на учителя, старшего товарища, раби Шнуэра Котлера, или Котлера, Котлера. А тот на своего отца, раби Арон Котляр, или Котлер. Котлер по-английски, а по-еврейски Котляр, да? Об этом написано в Гемаре про Рабана Гамлиэля. Он был на корабле, и поднялась большая буря. Он понял, что бурю, возможно, послали с неба для него за то, что он вообще-то обижал раби Иошуа. Он его здорово обижал, он несколько раз. Это 37-й лист в трактате «Брахот». Задал ему вопросы и не разрешал ему сесть, так скажем. Много чего там творилось. Однажды ему сказал, что подсчет был для Йом-Кипура, когда он должен был быть. Раби Иошуа сказал, что должен быть такой-то, другой день, и привел некоторые доказательства. То сказал, я постановляю, Рабан Гамлиэль был такой суровый человек, сказал, а ты мне придешь в наш Йом-Кипур, будешь соблюдать его, а в твой, который у тебя, да, придешь ко мне, я живу за городом, с сумкой, с вещами, придешь ко мне, я тебе постановляю. И он пришел, но его мучил все равно. И он решил, что это из-за того, что раби Иошуа я мучил. Сейчас я умираю, отдай свою душу в этом море. И он начал молиться, Рибоно шель олам, если это за то, что я мучил раби Иошуа, то не для того я его мучил, чтобы мучить, а только для того, чтобы, если я его обидел, на самом деле, обижать же нельзя, только для того, чтобы не было споров в еврейском народе. Было у него такое разрешение с неба, мог он это делать, он был как царь в это время, он был царь, Мелех, Рабан Гамлиэль. И тут же буря успокоилась. Видите, не было интереса у него своего, когда он спорил. А я настаю на своем, чтобы поддержать свой авторитет. Никого не волнует. Такая была эпоха, чтобы не было споров между евреями. Чтобы не разошлись два мнения порознь и не возникли две фракции, а потом, не дай Бог, два народа. Бывали такие случаи? Уходили же от нас. Караимы уходили от нас. Еще многие люди. И а вот, тут человек спрашивает, не писал, кто он, про отсутствие связи с небесами, гематрия имени Корах, она действительно без вава, нет там Корах, нет вава. Но смотрите, молодые люди, у нас нет просто времени сейчас заниматься гематриями, просто это не мой урок. Вы меня простите, да, если мы двинемся дальше, двинемся. Вопрос хороший вопрос, на самом деле хороший. Ну, задайте мне вопросы, все хорошие вопросы я назову вслух. Не на все отвечу, потому что не все я знаю. А иногда у меня настроения нет отвечать на такие длинные вопросы. Ну, гематрия у нас сегодня не проходит. Надо еще будет почитать. К этому надо готовиться. Вы любите гематрию, да? А я люблю мусар. Давайте поспорим на эту тему. Ой, что я сказал. Так что, у нас очень простое правило. И спор был между Бештом и раби Нахманом из Гродно. Такое место было. И они спорили во имя небес громко, как умеют хасиды, да, это первое поколение. Поколение Бешт, первое поколение хасидов. Наши украинские евреи. Украинские, извините. Люди услышали этот спор, стали обсуждать, как они спорят. И услышал раби Нахман, вот, который спорил с Бештом, и стоят, что они стоят не на стороне Бешта, а на его стороне. И расстроился. И получалось, что он стал причиной того, что люди осуждают Бешта. А у него в его планы это не входило. И он собрал хасидов и рассказал им притчу про двух мастеров, которые названы почему-то князьями. Ну, неважно. Решили два мастера, золотых дел мастера, сделать корону для царя. Почему царь был без короны? Ну, наверное, в результате какой-то эвакуации корона потерялась, они решили за свой счет сделать корону, подарить. И сделали ее замечательно. И в конце ее нужно было украсть драгоценным камнем. А с какой стороны, не знали. Так, прям так написано в этом рассказе, с какой стороны не знали. Я так подумал, ну, наверное, один с одной стороны стоял, был с другой, и вот здесь повесить камень или здесь. И поэтому они спорили, справа или слева. Да нет же, с какой стороны называется, или здесь, или вот здесь, по центру. Я старый дизайнер, я вообще старый дизайнер, я умею кровати застилать на субботу, красиво. Я скажу, что здесь, наверное, дело идет по центру. И спорили они на эту тему, где освещение падает, как нужно это разместить. много спорили. Услышал их подмастерье, который вообще вчера начал вообще учиться всему этому у них, и начал давать советы, или вступил в спор. И они очень удивились, почему он в чужой спор залезает. Махнес хорошо, засовывает голову, да еще и не знает ничего. Они все-таки специалисты, много, много собак съели на этих коронах. Так вот, Рабин Ахмад сказал, так вы, что вы спорите, что вы осуждаете бешта, не зная, о чем мы разговаривали? Так он сказал. Наверное, он с ними мирно и разговаривал. Так у меня получилось немножко немирно. Здесь нет ни моего интереса, ни интереса бешта, поэтому не надо о нас судачить. Сказал своим ученикам, которые с благодарностью услышали это, не дай Бог такую фразу сказать кому-нибудь другому, я своим ученикам так не скажу, но они же смотрели на Рабби Нахмана, это Рабби Нахман, эпохи бешта, как на святого человека, и поэтому были благодарны за каждое слово. Только не участвуйте в споре, не спорьте даже о нас. И не оценивайте спор чужих людей. Можно ли говорить лашон ара о тех, кто спорит? Он спорщик. У них спор. Можно или нет? В Иерушалме, трактат П. Иерушалме – это Талмуд иерусалимский. Сказано, что пророк Натан, был такой пророк, сказал Батшеве, когда она собиралась пойти с жалобой к царю Давида по поводу Шломо, Амелах, да, мальчика Шломо, он сказал, иди, иди, иди к царю, а за того я приду и добавлю. Отсюда видим, что можно, говорит лашон ара, а что, чем? О спорщиках, там был спор шел, цель, чтобы прекратить спор. Но Хатам Софер написал, что нельзя лашон ара говорить о спорщиках. Почему? Он опирался на Бавли, на Вавилонский Талмуд, это был Иерусалимский, это Вавилонский, Моэд Катан, 16-й лист. Там осуждается Датан в Авирам. Есть такие люди, два персонажа. И они сказали против Моше, разве выкрылишь глаза людям, что, мы не что люди не видели, что ты делаешь? Отсюда видим, что в суду, там все это представили перед судом, это все происходило перед, на суде, можно рассказывать про тех, кого они судят, судьи. Вот что сказали Датан в Авирам. Оттуда следует, а там Софер написал, что только на суде и можно, значит, в остальных случаях нельзя. Здорово, да? Красиво? Так сказано. На суде это было сказано, значит, только на суде. Значит, в Иерусалимском Талмуде сказано, что можно, а в Вавилонском нет. Снимается противоречие. У самого Хатам Софера это написано ниже. Что, таким образом, есть и есть польза от того, что мы расскажем, что какие-то люди спорят, и польза это будет такая, что спор прекратится, то можно рассказывать. А если пользы не будет, то рассказывать нельзя. Такой был финал. Ну, еще несколько историй. У нас 35 минут осталось. А у меня истории до утра, может. Можно ли Рав Шехтер, я сейчас повторю несколько историй, которые нам уже известны. Нет, эту историю никогда еще не рассказывал. Рав Шехтер в своей книге, которая называется «Лекота Амарим». Там так приводится рассказ из трактата «Хулин». А, о, ни разу еще не рассказал эту вещь. Нас вообще кто-нибудь слышит? У вас есть техника с нами, или вы все по телефону смотрите? Почему никто не задает вопрос? Или хотят написать «Здравствуйте, здравствуйте, Рэб Рувен». Значит, есть в трактате Хулин, 58-й лист, там сказано о споре между двумя мухами. Прям звуф, написано звуф. Одну муху звали Бака, а вторую Бакта. Не то арамейские такие слова. Скажите, пожалуйста, кто из них муж, а кто жена? Это написано было, муж и жена. Бака и Бакта. Кто из них муж? Бака муж, а Бакта жена. Очевидно же, правильно? И написано, что 7 лет-то они ссорились на тему в трактате одного происшествия. У них происшествие было, оказывается. Один тучный человек, откормленный, написано. Житель города Махоза. Он вылез из воды. Жарко, наверное, было, вот как сейчас. Как сейчас в Европе. В России, на Украине, в Израиле. Вылез из воды. Там пляж, наверное, был. Взял полотенце, начал утираться, разгоряченный. И вот в это время прилетел Бака. И начал сосать его кровь. И так всосался, что не позвал свою жену Бакту. И она обиделась. И 7 лет они на эту тему ссорились. Так приведено в трактате Хулин. Вы любите трактат Хулин? Нет, замечательная история. А Гемара спрашивает. Это что еще за история? Всем известно, что Бака и Бахта – это мухи, которые живут один день. Какие 7 лет? Знаете, в самой Гемаре много такого, что говорят, да откуда вы взяли какие-то сказки? Да сама Гемара любит разоблачать сказки. Привели историю про мух, Бака и Бахта. Бака и Бахта. Человек уже, наверное, давно умер. Что вы рассказываете? 7 лет они ссорились. Она не говорит, что мухи не могут ссориться. Это Гемаре неинтересно, могут. А вот 7 лет это не может, они живут один день. И сама же приводит ответ. Послушайте, так нам сказал 7 лет. 7 лет мухиных лет. Человек живет 70-80, да, известно? Правильно? Царь Давид прожил 70 лет. 70 лет жизни человека. Печально умирает. Так, жизнь человеку. Разделим ее на 70 частей, получим, на 70 частей равных, получим год. Вот возьмем мухину жизнь, разделим на 70 частей, получим год. Так вот они 7 лет своей жизни ссорились. Вместо того, чтобы заниматься серьезными делами, Рав Шехтер пишет в своей книге, которая называется «Лек Тамарим», вместо того, чтобы заниматься серьезными делами, учить Тору, молиться, испытание, с какой целью было испытание с Корохом? Ну, по теме, вы можете задать вопросы. С какой целью было испытание с Корохом еврейскому народу? Еврейскому народу так много и часто приходилось видеть это явление, когда кто-то приходит изнутри, начинает вообще, нет, вообще обычная жизнь, раскачивать лодку, делить всю общину пополам, делить синагогу. И не только он должен быть гавайем, не только он должен быть раввином. Ой, сколько таких историй было бы. Было. И поэтому в Торе написано весь этот архетип построения, схема этой вещи, и нам дан рецепт, как в этом не участвовать. Заодно сказано, как относится к этому Всевышний. Вот для чего было нам дано испытание с Корохом. Большое спасибо за вопрос. Продолжаем. Вместо того, чтобы заниматься серьезными делами, учить Тору, задавать вопросы, ходить на лекцию Пятигорскую и всех остальных, кстати, здесь много раввинов, вообще учить Тору, молиться, делать хорошие дела, помогать людям. И вместо этого люди проводят жизнь в бесполезных занятиях. 7 лет своей жизни они занимаются бесполезными вещами. Ссоры, собираниями ненужных вещей, коллекционирование. Но сейчас не будем обсуждать этот вопрос. Иногда есть некоторые плюсы есть. Но вот здесь сказано, это плохо. Пустые разговоры, сплетни, обжорство, извините за выражение, поиск удовольствия и так далее. Пустые вещи, которые с собой никакого веса не представляют, и с собой в грядущую жизнь не возьмешь. А здесь проверено. Мало того, что в грядущую жизнь не возьмешь, здесь-то хорошо было, так еще и здесь нехорошо. И здесь все это еще оборачивается бедой. На пустые разговоры и споры у них уходит 7 лет. Десятая часть жизни. И счастье, так кончается Рав Шехтер, счастье в тот, кто от этого свободен. Спор шел на ученые темы между Бааля Танья, Раби Шнеур Залман из Ляда, вы знаете, да? Первый хабадник. И Раби Борухом из Меджибеш. Внук Бешта, кстати, был. Спор такой серьезный. Затянулся спор. Чуть ли не ссора. Не буду называть ее ссорой. Спор. Почему сейчас рассказываем? Потому что сейчас будет польза. И посылали они шлухим, посылали они людей примириться. Они жили в разных местах. Приезжали, хотели помириться. Ничего не получалось. И тогда встал Рав Борух и сказал такую фразу. И вот записали, в этот рассказ это вошло. Яков, наш праотец, хотел утихомирить гнев Эсава. Не гнев Всевышнего, а гнев Эсава, который шел. Помните, он помнит, что Яков украл у него браху, благословение отца Ицхака. И когда он возвращался, отяжеленный, с семьей, с стадами, много чего у него было, почти 12 детей, 11 был, ну, из мальчиков, почти все колено. И он шел к нему, и он послал ему посланцев с подарками, и ничего не получалось, было только хуже. Вот он идет сам уже из 400 всадников. Боялись, что он встретит его плохо. Ну, не пойдет к нему навстречу, Яков сам к нему придет. Он же пришел в эту страну, он здесь живет. А стало еще хуже. Он теперь еще и сам пошел. Он вообще впускать его сюда не хочет. Вы себе представляете? Какой кошмар и ужас. Я не прогался. Просто ужас. Стало плохо. И тогда вот он, да, уже приближается. Яков примирил брата. Как? Пошел сам, с ним встретился. Обнял его, разговор разговаривал, утихомирил. И видим, что личная встреча важнее, что посланников. И поэтому поехал мириться, все удалось. И встал Рав Борух из Меджибажа и поехал к Бааля Тане, и они помирились, и все стало на самом деле просто великолепно. Вывод. Нельзя участвовать в споре, как спорщик. Правым, неправым. Если пошла спор, пошла ссора, да, пошел спор чуть-чуть в повышенных тонах, или ты видишь, что ты не перебьешь никого, все, надо примиряться, независимо от тех, от того, кто прав, он или я. Часто люди хотят примириться, знаете, каким образом? А пускай признает мою правоту, я не признаю, и поэтому будет ссора и спор дальше. Запрещается это делать. Надо примириться во всех случаях. Вот чему мы научились из этой истории. Посланцы – это очень хорошо. Стать посланцем, между прочим, для того, чтобы сделать мир между двумя людьми, прийти за одного, ходатайствовать перед первым, прийти ходатайствовать за первого перед вторым. Прям так сказать, он хочет мира, они хотят мира вне всех сомнений. Это прекрасно. Но если не помогает, надо пойти самому и помириться. Без возобновления темы спора. Несколько минут, прям скажу, две, наверное, не больше. Сейчас идет непростая вещь, происходит между Украиной и Россией. И многие семьи чуть ли не рассыпаются. Друзья перестают быть друзьями. И обе стороны кричат, вы сумасшедшие, вы фашисты, вы зомбированы. Сейчас я не на чьей стороне, я на какой-то стороне, но это не важно. И там все есть. Я из украинских евреев москвич. Я первым поколением москвич, мой папа с мамой. Все они приехали из Украины, вся родня моя, там я жил. И так что я могу смотреть со стороны. Мне все равно чей Крым. Я могу оценить по-другому, но я знаю, что ссоры идут, скандалы и рассыпаются. Семьи, людей обижают. И люди говорят, что они правы, а вторая сторона сумасшедшая. Так вот, задача, еврейская задача в этой ситуации – сжать зубы, взять себя в руки. Из-за того только, что ссоры, скандал и разрыв запрещаются сверху, независимо от того, соблюдаем мы, не соблюдаем. Тора запрещает еврею это делать. И встать и пойти мириться, не продолжая тему ссоры. То есть не надо сидеть и просить, только не говори при мне слово «Путин», а тот говорит, только не говори при мне слово «бандеровцы», они почему-то называют «бандеровцы», неважно, только не говори мне об этом, вот вы там разбомбили город какой-то, это вы разбомбили и так далее, не надо этого говорить, все, закрываем уши, и просим другую сторону не говорить об этом, уж не говорите по телефону, когда вы разговариваете между Питером и Киевом, ну не разговаривайте вы на эту тему, бедненькие, вам русский язык запретили, это вы сами бедненькие, вас зомбировали, это обижает. Ты не можешь не обидеть. Зомбированного человека не может не обидеть фраза о том, что он зомбированный человек. Здесь обе стороны такой фразой кидаться могут. Это запрещается. Договорились? Не просто смолчать, а что нужно еще сделать? Надо еще помириться, восстановить прежние связи. Все пройдет. Рано или поздно все утихомирится, как в России принято говорить. Слово такое. А, устаканится. Иначе они еще и выпили. О, хорошее слово. Устаканится, ну, кидуш они сделают на субботу, вместе в субботу приведут. Называется, да? А мы потеряли близких людей. А они ведь не стали хуже. Может быть, даже это мы стали хуже из-за того, что мы с такой легкостью и готовностью потеряли близких людей. Так что тема у нас сегодня актуальна. Рав Шведрон рассказывал. Пришел один неверующий еврей к раву Зоненфельду, крупнейший раввин, главный раввин Иерусалима. И сказал, почему вы, датишные люди, ну, харидимные люди, религиозные, ортодоксы, фанатики, досы, вечно спорите с нами? И вам это нехорошо, и это нехорошо. Разве у вас в Шульхан Арух не написано, что нельзя спорить? Написано же, чего спорите? Хорошо сказал. Человек разбирался, наверное, говорит, хедер какой-нибудь кончал, все время учился. Ответил ему Раби Зоненфельд в Шульхан Арухе. В вашем Шульхан Арух написано, что вам запрещено есть кошерное мясо? Написано? Не написано. А у нас написано, и мы соблюдаем. Скажите, пожалуйста, в вашем Шульхан Арухе написано, что вам запрещено соблюдать субботу? Не написано? А у нас написано, и мы соблюдаем субботу. Вы ничего не нарушите против вашего Шульхан Аруха, если сделаете то, что делаем мы. Будете есть кошерное мясо, Будете молиться иногда. Будете соблюдать субботу. Не будете ее нарушать. У вас в Шульхан Арухе не написано «нарушай субботу». Зачем же вы ее нарушаете? Какой Шульхан Арух-то у вас странный? А раз так, то вам легче согласиться с нами, чем нам согласиться с вами. Вы же предлагаете, чтобы мы отменили свой Шульхан Арух, а мы вам не предлагаем, чтобы вы отменили ваш Шульхан Арух. Так он ответил. Важный момент. Нас, религиозных людей, во многом обвиняют, многие обвиняют, дескать, мы зря соблюдаем свою Тору. Но тем, кто нас обвиняет, не запрещено соблюдать Тору, так что они могут встать на нашу сторону, а нам на их сторону вставать нельзя. Значит, мы не участвуем в спорах, мы просто не участвуем в их способе жизни. Ну, иногда можно что-то сделать, что не очень принято. Кто-то мне тут сегодня сказал, что у нас тут давно идет чемпионат мира по футболу. Нужно будет узнать счет, как там играют. Я даже не знаю, кто там играет. Вот что будет, когда будет играть Россия с Украиной. Наверное, интересно, что произойдет, да? Не участвовать в смотрении, рассматривании этого праздника жизни. Почему? Потому что трудно будет сдержаться, когда не могут гол забить одновременно и те, и другие. А когда забьют гол, ну, посыпятся неприятные вещи. И все зомби с обеих сторон закричат, вот вы какие плохие. Не участвовать в спорах. Хотя вы знаете, что если для примирения вам нужно, чтобы примириться с вашим зятем, с вашей тещей, вам нужно примириться, которая вам звонит из Иерусалима, из города Адам под Иерусалимом, звонит своим друзьям в Днепродзержинск и говорит, что вас скоро придут и спасут, потому что вам русский язык запретили. А те отвечают, нам русский язык не запретили, нас не надо спасать. Вас зомбировали, вот вы не знаете, вас надо запретить. И ссориться на эту тему нельзя это делать. Но если вам для мира нужно посмотреть один матч, ну, Уругвай-Англия, так скажем, то посмотрите. Нейтральные страны, нейтральные голы. Или, как называется, фигурное катание, если вам не нравится футбол. Потому что многие удивляются. Я их понимаю, тех и других. В Радин произошла трагедия. Город Радин, где жил Хафец Хаим, там умер великий рав, рабби Нафтали Троп. Он был рамом, он был духовным лидером. И он один из крупнейших, важный пост, важная должность, нет аналогии в университетах, рам, да? Духовный учитель. Как мне один сказал, да наш комиссар, говорит, да, это называется рам. Он умер, и приехал Хафец Хаим, все были ужасно расстроены, приехал Хафец Хаима утешить тоже большой очень раввин, рав Исар Мельцер. И Хафец Хаим предложил ему дать урок своей шее. Так он его уважал, такой кого-то он ему дал, уважение, честь. И тот провел такой замечательный урок, что все были под этим впечатлением и начали задумывались, вот кого нам нужно вместо умершего рабби Нафтали Тропа, место же свободное, пускай будет рабби Мельцер. И они решили, думали, что теперь сделать, а в это время вообще многие хотели стать, это место занять. Это связано еще и с деньгами, с уважением. Хафец Хаима, ешиве Хафец Хаима быть рамом. Там много что происходило. Ученики решили, что споров, скандалов не будет, если мы возьмем человека со стороны Мельцера. Но мы же не можем предложить Хафец Хаиму такого выбрать человека. Так или иначе, они сели, они люди, изучающие Талмуд, вот это взрослые люди, семейные многие из них. Все продумали, составили такой алгоритм очень хороший, убеждающий. Алгоритм убеждения Хафец Хаима. Что нужно выбрать рава, рабби Исара Мельцера. И подослали к нему человека, одного из своих, рабби Шмуэля Давида Валкина. У кого зять был его, из его семьи. И вот к нему пришел. И пришел с большой мудростью, очень мягко, добро, бодинут. Рассказал мнение, вот мы хотели бы рабби Мельцера. Хафец Хаим ничего не сказал, вообще ничего не сказал. Вот только он в конце сказал два предложения. Два таких. А он сказал, пригласи ко мне рабби Мельцера. И тот пригласил рабби Мельцера, все там стоят снаружи, и рабби Мельцер вошел, боясь, что его сейчас здесь оставят, он не хотел. Но неважно, главное, Хафец Хаим посмотрел на него и сказал два предложения. На русский язык, в переводе «сидишь», я переводился с иврита, в этом деле замешано много споров. Арбе махлокос, махлокес, арбе махлокес. Очень много споров. Беги от огня. И тут все понятно было. Вышел, передал эти слова. И больше никто на эту тему не говорил. Чтобы только не подлить масло в тот огонь, который там уже был. Все, Раби Мельцер уехал, все замолчали. А вот такая же история, немножко другого характера. Один талмудист из района Шарей-Хесед, это здесь, в Иерусалиме у нас, рассказывал такую историю, рассказал, он уже был старый человек, и рассказал про Раби Шлома Залмана Ойербаха, за царь. Я нахожу к его сыну, Раби Шмуэлю Ойербаху Шалита. Он пришел к нему и сказал, пожалуйста, между делом о чем-то они говорили, что проживает он в квартире в этом же районе, Шарей-Хесед. Известный район. Сейчас аристократический район. Там тишина, покой, это хорошо. В его квартире, он живет в квартире, у которой два хозяина. Обычно в квартире один хозяин, а тут у них вот шатафим такие, да? Два хозяина. В складчину купили квартиру и сдают ее. И они вечно спорят. Скандал на скандале, ссора на ссоре. Еще хорошо не здесь. А может, они вообще рядом жили. И что теперь делать? Он, наверное, хотел, чтобы Раби Ойербах зацаль помирил их. А тот сказал, оставь эту квартиру, Тазов, оставь ее. Это такая вещь непростая, он ушел, немножко удивлен, и я вообще не для этого пришел, я пришел для другого. Ну, а на следующий день они молились, и после молитвы Раф Ойербах подзывает его и говорит, ну ты что, уже переехал? И тот понял, что дело-то серьезное, и что нужно вообще переезжать. Совет вообще, Тазов, оставь, был дан вообще не в шутку. Сейчас я расскажу эту историю, а потом вопрос интересный. И понял, что это не в шутку. И Раф ему сказал, послушайте, что он сказал. Знаете, я не могу привести, приведу по-русски. Запрещено быть там, где идет спор. Вообще отсюда есть еще новое правило. Я сижу, хай-тек, сижу себе, программки составляю. Какие-то люди идут, двое спорят. Они давно вообще спорят, обзывают друг друга. Не на тему Украины с Россией, а что-то посерьезнее. Ты куда мне транзистор, неважно, в какую схему впаял такой рассекой, это не я впаял, и идет что-то такое, не обзывательство, а спор на повышенных тонах. Запрещается тебе быть в этой комнате. Вот о чем сказал Раф Ойербах. В одной лекции о женитьбе говорится, что дети, если ссорятся, быстро мирятся, потому что для них главный принцип – быть счастливым, а у взрослых главный принцип – быть правым, а не счастливым. Ваш комментарий. Наш комментарий очень простой. Тут, наверное, говорится о детях маленьких. В таком случае, да, действительно, лучше с ними в спор их, если можно, не всегда вступать, по крайней мере, не всегда заделываться. Они сейчас быстро помирятся. Почему? Потому что для них главный принцип, быть счастливым, не знаю, жить. Спор, не спор, это отдельная история. А у взрослых главный принцип быть правым. А вот это неправильно. Это я спорю с этим. Почему? Это самый противный принцип, который быть. То есть, наверное, так скажем, такой, наверное, контекст. А у взрослых, которые не знают, как жить, главный принцип – быть правым, а не счастливым. Ну, это, конечно, они не знают просто. Мой комментарий, что взрослым нужно быть неправым. Надо быть правым, но не надо настаивать на своей правоте. Надо обязательно быть правым. Тут, наверное, рассказано не просто у взрослого, а, наверное, взрослый еврей, да, который хочет не быть счастливым, а хочет быть правым. Я не знаю, все хотят счастливым быть. Смотрите, вы дали такую вещь непростую, выйдя, снятый с контекста, достали. Ну, все, что я могу сказать, что ну, не участвуйте в спорах детей, а уж если вы участвуете, чтобы их помирить, нужно их помирить. По крайней мере, не вставайте на сторону одного. Вот ты прав, он не прав. Дети не понимают, что такое правота. С этим я не согласен. Про счастье не знаю, а про правоту, так я скажу. Надо вставать на сторону, если надо защищать кого-то, только защищать, на сторону слабого, а не на сторону правого. И быть правым в своей жизни надо, но нельзя быть правым в споре, в ссоре. Это запрещается. Участие в ссоре даже на правой стороне, или на нейтральной, как мы сейчас такое видали, даже в ссоре, запрещается. Ну и еще у нас есть несколько вещей, которые я хотел бы вам рассказать, и как-то я что-то об этом раньше рассказывал. Раби Авраам Токарь, он рассказал, что разгорелся большой скандал в одной из ешив. между главой ешивы и учениками. Бывает такое, бывали раньше такие вещи. И Рави Авраама Токаря вызвал Рав Финкель и приказал срочно ехать туда и всех успокоить. Рав Токарь согласился, но спросил, а что он может им сказать? Он там никого не знает. Ну, приедет, ну, не скандальте, не ссорьтесь. Запрещено быть там, где идет спор, они знают. Теорию все знают. Не обижай никого, все знают и все обижают. Я не скажу все, многие. Не делай другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе. Все говорят, да, да, хорошее правило. И делает. Поэтому что теперь делать, сказал Раби Авраам Токарь. А ему Рав Финкель говорит, скажи ему с моих слов, что давно, еще в Литве, все в Израиле, разгорелся однажды скандал в ешиве Слободка, рядом с Ковна. Это место, да, прям пригород Ковна, Слободка. И потом все участники этой ссоры, это документально свидетельствовано, просто еще и время не прошло, еще другое поколение не наступило, все умерли странной смертью, как в истории с Корохом. Вот так бы сомнения и будет с ними, если они продолжат. Все, конец, езжай. Конец цитаты. Еще тоже Рав Токарь рассказал, записали это, про Рава Мордехая Цукермана. Он в молодости решил переехать из одной ешивы в другой. Была ешива Мир под Минском, а теперь он поехал в Слободку. Рав Токарь, самый Слободки, о котором только что рассказывал. Он потом там остался. Сначала он не был в Слободке. Там он близко сошелся с одним из руководителей этой ешивы, крупнейший раввин, потом станет главным в своем поколении, Рави Авраам Гродзинский, или Гродзинский, многие говорят. И ученик тесно общался с учителем, учился с ним лично в Хавруте. И однажды я спросил этого человека, так говорит Рав Токарь, с чего он заслужил такую честь, что он так близок к учителю? И тот ответил, я вообще знаю почему, так мне сам учитель сказал. Когда я приехал в эту ешиву, он навел справки своих людей, со стороны от своих людей, насчет меня, называется Берурим, проверял, и спросил, как я вел себя в ешиве Мир, так он и сам сказал. А в ешиве Мир произошел страшный скандал. Была ешива, где не было страшного скандала. И он хотел узнать только одно, был ли я замешан в этом скандале хоть чем-нибудь. Вот так сказал. И потом мы уже объяснили, что этот человек настолько яркий, настолько самобытный, настолько крупный, уже будучи молодым, что он, если бы он участвовал где-нибудь на одной из этих сторон, точно бы это было бы известно. Он нигде, ни в чем не участвовал. Поэтому он взял меня к себе, я учусь с ним в Хавруте каждую неделю. Было такое местечко под Винском, там тоже разразился скандал между двумя лагерями по поводу назначения нового раввина. Вот когда возникают ссоры и скандалы. Возникали раньше, сейчас не знаю. Каждый лагерь из этих двух лагерей предлагал своего кандидата. Это мы в один. Предлагал своего кандидата. И призвали их обоих, и они стали раввинами, и они правили одновременно. Но вот это вот двоевластие, да, двоевластие называется, мира не принесло. И люди так вовлечены были в этот скандал, что труды свои оставили, там тут писали книги, занятия. Все время это обсуждалось. Они сидят, командуют парадом, а парад заключается в том, что выясняется, кто прав, кто не прав. Обратились к Раву Йосефу Дову Соловейчику Брискиров. Он был руководителем того поколения. И он собрал главных активистов ссоры. Вот эти активисты уж точно не попали бы к Раву Гродзинскому. Они были активисты в ссоре. Он их собрал и сказал такую фразу. «В неделем разделе Багалотха, недавно был, рассказано, что евреи стали обвинять Моше в том, что когда он выводил их из Египта, он лишил их мяса, рыбы, овощей. В Египте было полно. А теперь ты нас этого лишил». И Моше обратился за помощью к Всевышнему. Тот ответил, собери-ка 70 старейшин, 70 старых людей, и будь они с тобой нести ношу этого народа, он тяжелый очень. Ты же не справляешься, сам жаловался, что не справляешься. Собери их. Спрашивается, при чем тут старейшины, если речь идет о мясе, рыбе, овощах. Они жалуются, хотят мяса, рыбы и овощей. Собери 70 старейшин. Так вот, надо было составить списки этих 70 старейшин, да, рыбари? Надо было их вывесить. Надо будет объявить, кто входит в комиссию по составлению этих списков. По каким критериям они отбираются. Все оставят все свои дела. займутся составлением списков кандидатов, кто выбудет по возрасту, кто 71-й, 72-й кандидат. Знаете, как у партии есть, вот у нас столько людей проходит в Кнессет, а если кто-то не пройдет по состоянию, не знаю, там что, теща его вызовет в Америку, 2 миллиона оставил, 40 миллиардов она ему оставила, он бросит наш Кнессет, а ты будешь 31-м, у нас только 30 мест. Вот это люди будут обсуждать, и будет им уже не до мяса с рыбой. Они спорят, где мясо и рыба, скажи, чтобы составили списки 70 человек. И правоту такого комментария мы видим по вашему скандалу, сказал Рав Соловейчик. Что было бы, если у вас было их 70, а не 2? Ну, что, 2, да, мира нет. А что было бы, если было 70? Так он такую шутку привел. И говорят, что она помогла им. Ну, что еще нужно сказать? Рав Товия Фрайнд, это моя любимая история, поиск уже прошел, но не могу я мимо этого пройти. Он в своей статье, пасхальная статья была, привел слова Бен Ишхай с комментарием мудрецов на песню «Хат-гадя». Знаете такую песню, да? Кот съел ягненка, которого купил отец. Пес укусил кота. Покусал вообще, скушал. Палка побила пса. Здорово побила. Палка плохая, огонь сжег палку. Я правильно говорю, да? Вода погасила огонь, не жги на мою палку. А бык выпил воду, не гаси мой огонь. А резник взял, пришел, зарезал быка. Пришел ангел смерти, убил резника. За что? Не убивай быка. Это такая странная вещь. Всевышний наказал ангела смерти. Как-то он его наказал. Ну, кот зря съел ягненка. Лок один, он нарушитель. Ладно. Да, пес-то поступил правильно. Кот-то плохой. Он к один поступил по правилам. Когда он его покусал. Но та палка поступила несправедливо, потому что пес был прав. Та огонь поступил справедливо, а вода поступила несправедливо, бык поступил справедливо, резник несправедливо, ангел смерти справедливо, Всевышний несправедливо. Чего это мы говорим? Не дай Бог такое сказать. Где-то у нас произошел сбой. А вот в чем произошел сбой, так написано в книге Бен Ишхай. Кот поступил явно несправедливо. Не ешь чужого ягненка, за два зуба папа купил. Дети плачут. Но псу не надо было вымешиваться. Чего это он вдруг пришел наказывать кота? Он не мститель за кровь. Такое выражение «гайдам». За кровь ягненка. Он что, родственник его, что ли? Близкий. И тогда, раз пес поступил несправедливо, нехорошо ему было вмешаться, то палка его правильно побила. Палка тут выступила орудием Всевышнего. Она не просто пришла, она в чужой спор вмешалась. Спор велся между ягненком и котом. А Всевышний взял палку и побил этого пса. Огонь поступил несправедливо. Палка хорошая, она была орудием. Чего ты ее сжигаешь? А вода справедлива, потому что огонь нехороший. Ты что нашу палку сжигаешь? А бык несправедливо. Почему? Воду пьешь, а вода замечательная. А резник справедливо. Ты бык нехороший. Ангел смерти, нельзя убивать резника. Это его работа, резать быков. А Всевышний наказал его. Почему? Потому что ангел смерти, ты неправильно убил человека. Все хорошо. Вот то же самое с египтянами, кстати. Всевышний присудил евреев к рабству. Получается, что египтяне не были виноваты, когда сделали их своими рабами. Правильно? Их же присудили. Были, они не должны были вмешиваться в чужое дело между Всевышним и евреями. Всевышний сказал, рабство, а египтяне прибежали, ой-ой, а мы рабовладельцы, дай их к нам. Вот это не надо было делать. Но это про плача и жертву, про хат-гадья, раби Йонатан Айбишец. Рассказал ее, знаете, тем людям со стороны, которые вмешались в его спор с другими мудрецами. У него был серьезный спор, и пришли люди, и начали вмешиваться, доказывать, что он прав, доказывать, что он не прав. Прямо пришли и говорят, ты прав, отстаивай свою правоту, а другие ты не прав. И он привел вот эту историю и сказал, что нельзя вмешиваться. Не поступайте, как собака, которая решила наказывать кота, хулигана кота, конечно, и, конечно, зомбированного убийцу и фашиста, который съел чужого ягненка. Ай-яй-яй. Нельзя было вмешиваться. Ну, что у нас еще сказать нужно? Раби Исхак Эльханан Спектр, его назначили раввином города. Крупнейший раввин. И только-только его назначили, и оказалось, что на Рош-Ашана вся община перед Ткия произносит мизмор 89-й. от сыновей Кораха, знаете, да, Мизмор или Нейноах. Тки – это, когда шафар издают очень такие ткийные звуки. И он отменил. Ну, нет такого обычая у нас читать Мизмор ми Нейноах на передки. Тут все взволновались. Это как это? Только приехал, совсем молодой, ему еще 30 лет не было, уже отменил обычаи наших отцов. И чтобы не разгорелся спор, он отменил свое решение ради мира и разрешил им в их родном городе, а говорят, это был Давид войны, читать. Ни в одной общине мира не читает, тут даже никто не знает, почему они так начали читать. Он им разрешил это читать, только чтобы люди не ссорились и не спорили. Смотрите, постановление мудрецов. Они поставили какие-то Тегелим, какие отрывки из книги Псалмов Давида нам читать, в какой момент в молитвах. И он таки странный мингак, странные обычаи, и он согласился с ними, только чтобы не было никакого спора. Ну и еще маленькая история. У нас осталось 3 минуты. Однажды один из раввинов Бнебрака, он вообще держался в стороне от всех споров на любую тему. И он прибыл в Амстердам. Там его с почетом принял главный раввин города. Мы уже об этом говорили. Рабби Хаим Крайзверт. По-моему, эту историю рассказывал уже даже 2 раза. Он его принял, Крайзверт, этого раввина. И в драшантом приеме он так сказал. Как встречал этого раввина. Раввин. Была встреча раввинская. И он сказал, написано в трактате Брахот, 38-я страница. Если он говорил про 37-ю, помните, да, где Рамбам Гамлиэль обижал Рабби Ашу. А это 38-й лист. Мудрецы похвалили перед Рабби Зейра, сына Рава Звида. И сказали, он большой знаток благословений. А эти благословения, был большой спор шел между мудрецами, лежам Шамаем для небесов. И вот он большой знаток, нужно его спросить. Что он думает по этому поводу. И он попросил его при случае его привезти, и привели, и он дал ему хлеба, и он благословил моци лехом, ло моци га лехом. Моци лехом, он сказал. Моци лехом мин гаарец. Рабби Зейра сказал, этого человека называйте специалистом. Потом выяснилось, что он так сказал, чтобы не бросать тень на тех, кто так считает, потому что они здесь присутствовали. О, так и наш гость из Бнебрака. Так сказал кто? Рав Крайзверт. Смотрите на него, это раввин, мой друг. Он живет в городе, где много специалистов в Торе. И без сомнений, там много научных споров. Во имя небес, конечно. И каждая страна пытается, я знаю об этом, привлечь его на свою сторону, и он никогда ни в чем не участвует. Вот когда в таких условиях удачно не участвует в спорах, вот это воистину великий цадик. Так он сказал. Сегодня мы прошли следующее. Никогда, нигде, при каких обстоятельствах не участвуем ни в одном споре, ссоре, ни на стороне правого, ни на стороне неправого. Мы можем у них участвовать как спасители. Хватает, например, того человека, которого сейчас побьют, чтобы его не побили, и уносим его. Или все обзывают, ругают кого-то, сказать, мне не интересует, правый или неправый, мне совершенно не интересует. Нельзя обзываться, нельзя говорить плохо этому человеку, он плачет. Нельзя травить человека на работе и где-то в семье. 2 ребенка обижают третьего, не дай Бог. И никто не смотрит, правы или неправы. В спорах участвовать запрещено, на какой бы стороне мы ни были. А уж тем более, правы или неправы, а уж тем более, заводить споры, отстаивать свою правоту, не дай Бог, ни в коем случае. В том месте, где идет спор и ссора, тем более, нельзя присутствовать. Большое вам спасибо, всего хорошего. Удачи вам во всем. Шалом, шалом.